Время денег. На радио «Комсомольская правда», Калининград.
Проект создан при поддержке регионального министерства финансов в рамках программы по повышению уровня финансовой грамотности.
В калининградском эфире радио «Комсомольская правда», «Время денег», в студии Антон Хоменко и вместе со мной Павел Голубев, который знает об экономике и финансах, пожалуй, все.
Добрый день, Антон. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Я не вижу смысла повторять, что ты гуру экономики и финансов, ну, по крайней мере, в моем рейтинге.
Спасибо.
Начнем с обсуждения интересных новостей, которые были актуальны на прошлой неделе. Например, стало известно, что в Калининградской области зафиксирован прирост зарубежных туристов. Ну, не знаю, как зарубежных, а вообще прирост туристов действительно есть, он виден невооруженным глазом, потому что вот в этом году я, когда гуляю по городу этим летом, особенно когда хорошая погода, очень много людей, особенно вот в туристических местах, там вроде острова Канта, там рыбные деревни, очень много народу, и ну, я очень сильно сомневаюсь, что там хотя бы половина из них калининградцы.
Да, все верно, прирост есть.
Он... Даже я тебе скажу, в прошлом году я такого не замечал, когда был чемпионат мира по футболу, как бы, между прочим.
Да, ну, действительно, между прочим, потому что ждали мы здесь действительно достаточно разношерстные такие, можно сказать, цветные группы людей в центре города и в окрестностях тех или иных достопримечательностей. Ну, в какой-то мере это произошло, наверное, все-таки прямо непосредственно в центре города, на там, центральной площади. Сейчас, да, мы видим туристов, мы слышим действительно речи какие-то зарубежные, да, не только привыкших нам там друзей из Польши, Германии, а действительно сейчас из Китая большие группы есть. Так вот, о чем это говорит? Во-первых, естественный прирост туризма, как и зарубежного, так и внутрироссийского. Калининград становится интересней, он постоянно фигурирует в том или ином топе по привлекательности вне сезона, если это весна, осень и летнего сезона в том числе, и так далее и тому подобное. На январские праздники в прошлом году в Калининград тоже очень много людей приехало, благо у нас климат в январе крайне мягкий. Да, и если мы...
Но это как повезет.
Ну, в большинстве своем все-таки у нас там помягче, чем если мы берем в центральной России, то же самое в Москве. Короче, в Калининград можно приезжать круглый год, в том числе и российским туристам. Но сейчас мы говорим об иностранцах и подводим как раз-таки к тому, что ввели электронные визы, и они, судя по всему, ну, работают.
Может 10 быть, тысяч выдали, да, уже с момента введения этого,
да,
инструмента.
10 тысяч – это неплохо, учитывая, что не так давно ввели, учитывая, что ну, не особо на зарубежные коммуникации мы тратимся. Я не думаю, что есть большое количество лендинг-страниц на французском, немецком, чешском, венгерском, голландском и так далее языках, которые поддерживаются нашим Минтуризмом. Это, ну, наверное, и в полномочия их не входит, хотя наверняка наиболее прогрессивные ведомства, региональные, государственные, сделали бы это. Просто маленькую страничку-визитку о Калининградской области, статичную, без каких-то там форм, сервисов платежных и так далее. А просто, что такое Калининград, чем он хорош, и самое главное,
где форма, это вообще?
Да, форма или редирект на заполнение той самой электронной визы. Вот если эту информацию распространять, то, конечно, это будет не 10 тысяч, а больше. Теперь немножко попробуем понять, что, в чем секрет Калининградской области именно для иностранцев. Мое видение такое. Да, можно говорить о том, что у нас смесь культурных пластов архитектуры. Там советская эпоха, современная, немецкая, какая-то довоенная. Можно говорить о том, что у нас, собственно, жил и умер величайший философ Кант, да, и для нас, который практически все. У нас есть Зеленоград, Светлогорский. Да, ну, вот да, положил руку на сердце, Антон. Я думаю, наверное, ты со мной согласишься. Ну, вот европейца, привыкшего там видеть Гамбург, Роттердам, тот же самый Сопот, Прагу, Вену, Ривьеру какую-нибудь французскую, итальянскую и так далее, и способного благодаря своему благосостоянию среднего европейца выезжать еще в какую-то более экзотические страны и видеть там более лазурные берега, ну не удивишь Калининград. Здесь можно удивить другим. Когда мы видим тот или иной замок, пляж, улицу, город, окрестность в каком-то, ну, привыкшему нашу взору городе, ну, тот же самый Гданьск, например, или Варшава, или Вильнюс, да, или Клайпеда, то, ну, мы так вот, ну, город и город. А если бы мы видели все то же самое, грубо говоря, в Иране, Монголии, Сирии или Северной Корее, мы бы такие, ого, потому что там веса всего это добавляет, бэкграунд, аура и история этой страны. Немножко, к сожалению, экзотической для нашего взора. Так вот, Калининград и Россия – это самая настоящая экзотика для, наверное, любого европейца, если он не житель Польши, Поморского воеводства. Вот для всех остальных Россия – это большая-большая экзотика. И поэтому, когда они ходят по особенно Калининграду и вообще, ну, прошу прощения, ни черта не понимают, потому что, ну, они помнят фильм «Красная жара», да, они помнят какие-то вырезки из «Парада Победы» на Красной площади, да, там фильмы Звягинцева, да, например, с перекосившимися какими-то там домиками в деревне, да, и вот, вот это его образ. Ну, естественно, медведи, да, вот по дорогам заснеженным. А здесь он не понимает, так, вроде какие-то, не знаю, элементы советской эпохи. Архитектура местами напоминает то, что он видел недавно в популярном сериале «Чернобыль», да, HBO. Где-то он видит вообще классическую немецкую архитектуру. Где-то непонятно какую архитектуру. И вот здесь вот и все это пропитано то, что это Россия, Россия, Россия. Вон та страна, которую, собственно, с детства родители этого среднего европейца пугали. И вот эта смесь всего этого и электронная виза, которая ему позволяет, собственно, посетить Россию, пускай такую страну, нетипичную, немножко смешанную с другими культурами Россию, как Калининград, действительно производит, ну, я надеюсь, вау-эффект. И пока лендинг страниц с рекламой электронных виз и Калининградской области на всех языках, по крайней мере, европейских, не появились, в том числе и китайском, не европейский, но очень важный тоже лендинг на китайском, я думаю, что вот это сарафанное радио как минимум приведет уже в следующий весенне-летне-осенний сезон 2020 года куда более значительно. Я надеюсь, что даже на порядок более значительное количество иностранных именно туристов, потому что, ну, понятно, что им не шопинг нужен, а им нужны эмоции от посещения такого пробника большой той богатой, сильной и страшной для многих европейцев России, кою они формировали в своих головах с помощью, в том числе, своих родителей, какой-то пропаганды там местной.
Ну, теперь поговорим о другом, но тоже очень важном для России, это доллар, и на прошлой неделе он показывал довольно-таки высокие значения, превысил максимум за полгода, но в августе мы привыкли, в общем-то, видеть такие показатели, не очень лестные для рубля. Что на этот раз произошло?
Опять та же история, которая происходит последние, наверное, месяца 8. Есть пул трейдеров, спекулянтов. Я не имею в виду вот людей, которые там ночью не спят и на каком-то торговом терминале покупают там 500, 700 или 1000 долларов и ждут, когда курс изменится, они там зафиксируют сделку и заработают там сверху 15 долларов. Я не про них, я про крупных институциональных инвесторов, я про маркетмейкеров. Кто это такие? Это фонды, это крупные банки и это хедж-фонды, которые, собственно, вкладывают в валюту в огромных масштабах той или иной страны. Российская валюта, она не какая-то там особенная, она не торгуется отдельно от других валют, она просто входит в пул сырьевых валют, в пул развивающихся валют, развивающихся рынков. Соответственно, за лето, когда мы наблюдали, ну, за большую часть лета и, наверное, конец весны, когда мы наблюдали, что рубль крепчает, здесь было два фактора. Более-менее неплохо относительно негативных прогнозов чувствовала себя нефть. Напоминаю, да, мы сырьевая валюта, поэтому привязаны, естественно, к нефти. А во-вторых, те самые трейдеры, крупные, которых я перечислил, они верили в валюты развивающихся стран. В бразильский там реал, в индонезийскую рупию, в рубль, в турецкую лиру и так далее. Вот во все вот эти вот валюты, которые зависят от всего на свете, кроме как, наверное, от своего ЦБРФ и Минфина. Ну, хотя для внутреннего рынка, да, рубль зависит у нас еще от ЦБРФ. Так вот, наигрались, в общем, за лето, в середине августа решили зафиксировать свою прибыль, уйти в тот же самый доллар, евро, швейцарский франк, японскую иену, в стабильные надежные валюты, которые называются по большей части тихой гаванью, это про швейцарский франк, как минимум, можно сказать. И все, соответственно, они стали продавать эти валюты развивающихся рынков, куда попал и рубль. Интерес немножко пропал к такого типа валютам. Будем ждать нового интереса, и у нас котировки неплохие были по нефти. Если у нас Минфин и ЦБРФ, бюджетные правила и вот этот механизм бюджетного инструмента все-таки не будут включать на полную катушку, то мы увидим, что, наверное, в сентябре, в начале уже сентября, рубль немножко все-таки окрепнет. Но напомню, что у нас Минфин совместно с экспертами там, ЦБРФ сулят нам стоимость доллара к 2035 году на уровне 75-76 рублей. Это просто такая была информация о том, что, ну, собственно, вот как бы к чему готовиться, да,
сколько
если у вас,
евро тогда
если
будет
у вас да, расписаны планы на ближайшие 15 лет, то имейте в виду. Ну, конечно, я считаю, что относиться к этому стоит не больше, как к шутке. О том, что сейчас где-то в кулуарах правительства и в каких-то ведомствах планируют курс доллара, евро и других валют на 2000, еще раз на секундочку, 35-й год, это забавно, безусловно, это забавно. Да, и вскользь хотел бы еще сказать по поводу рубля. Может стать драйвером для рубля то, что Трамп, ну, он, видимо, так скажем, официальный представитель, амбассадор G7 и G8, приглашает Россию снова вернуться в этот симпозиум, более никак это не зовешь, сейчас этот орган, не знаю, международной какой-то власти или консультации абсолютно бесполезен. Не было никаких конкретных условий возвращения, связанных с Крымом, Украиной и так далее, это уже хорошо. Другое дело, стоит ли нам возвращаться туда, нужно подумать. А второе, что за этим следует, если мы туда вернемся, возможно, это ускорит путь отмены санкций. А вот теперь вопрос, а наша экономика готова к отмене санкций с точки зрения, надо же будет сделать ответный шаг, продовольственный эмбарго отменить, и вот тогда будет очень странно на все
да,
смотреть.
И очень интересно, что думает Путин по поводу возвращения большой семерки в свою G1. Это время денег, вернемся после рекламы.
Время денег. На радио «Комсомольская правда», Калининград. Время денег. На радио «Комсомольская правда», Калининград.
Проект создан при поддержке регионального министерства финансов в рамках программы по повышению уровня финансовой грамотности.
Продолжается «Время денег» в эфире радио «Комсомольская правда», Калининград. Антон Хоменко и Павел Голубев в студии. Ну и, как всегда, во второй половине нашего эфира, после рекламы, мы переходим к очередному уроку финансовой грамотности.
Ваши финансы.
На прошлой неделе мы говорили о том, как дешевле собрать ребенка в школу. Там, я напомню, проводилось исследование, где базовый набор школьника стоит, оказывается, 2500 рублей. Но на самом деле, конечно же, все мы понимаем, особенно у кого дети ходят в школу, что эта цена намного выше. Сегодня снова Паша поговорит о том, как сэкономить семейный бюджет, но с помощью вредных советов, которым, естественно, мы ни в коем случае не советуем следовать. Итак, что не помогает в экономии семейного бюджета, такая тема сегодняшнего урока финансовой грамотности.
Да, все верно. Я думал, все-таки у тебя получится запутать слушателя, но я тебя понял. Думаю, слушатели, да, суть в чем, есть некоторые советы, в кавычках, которые, так скажем, перетекают из одних каких-то материалов, опять-таки, полезных в кавычках, в другие, по экономии семейного бюджета, по некой такой финансовой грамотности и так далее. Мы бы хотели эти, значит, лайфхаки, найти к ним какой-то антидот и сказать, что это не такие уж и лайфхаки, это лайфхаки по вскрытию вашего бюджета, а не по экономии средств. Итак, первый миф, неправильный лайфхак или ошибка. Итак, точнее, платить только наличными. Существует такое поверье о том, что если я буду платить наличными, вот этими шуршащими купюрами, звенящими монетами, видеть, как я их отдаю там кассиру, еще кому-то, продавцу и так подобное, видеть, как они в бумажнике уменьшаются, сокращаются, то есть не вот воздух куда-то цифровой прилетел там из карты или с телефона, а прям вот уходит денежка, я прям ее взглядом провожаю, да, как купюра там куда-то в кассу к продавцу ушла. Уже это не настолько работает. Платить банковской картой, я сейчас объясню почему, более правильно с точки зрения контроля экономии расходования средств. Итак, Считается, что когда человек видит, как в кошельке, собственно, уменьшаются купюры, значит, он ну, вовремя может остановиться, у него какой-то животный страх проснется, и ну, он прекратит тратить деньги. Но это достаточно странно, это, наверное, ну, какая-то картина, это что это за человек такой, там, обезьяноподобный какой-то, да? То есть, вот он тратит, тратит и не может как бы остановиться. И вот когда он увидит, что тратятся купюры, да, а не деньги с карты, он тогда остановится. Но нет, все мы нормальные люди, давно уже мы живем в 21 веке, а не в 20-м, мы знаем, что такое электронные кошельки, благодаря, я надеюсь, в том числе и нашей программе. Мы знаем, как экономить, мы знаем, что на что-то нужно тратить, на что-то нет, что лучше подумать. Если это не хлеб, молоко, сахар и соль, то нужно всегда думать вообще, нужен этот продукт, этот товар вам или нет. Вот, это, конечно, правильно. Так вот, на первый взгляд, да, действительно, это кажется, что вот, ну, разумно, но если мы подумаем о том, что на карте мы всегда можем посмотреть историю покупок, то, о чем мы с Антоном вам всегда говорим, ведите список своих трат, ведите бюджет ежедневный, еженедельный и так далее. Вот теперь мы возвращаемся к истории, когда оплата с помощью банковской карты и получение неких дисконтов, скидок с помощью карт лояльности в совокупе делают за нас ту самую работу по ведению бюджета, ее анализу. Объясняю, в чем суть. Мы заходим в приложение или там цифровой банк, банк онлайн, там, неважно, как он называется, какой у вас там банк. И вы сможете посмотреть. Лучше, конечно, если есть приложение, интернет-банкинг, и вы там видите, что вы потратили там-то, столько-то, столько-то. Далее, если вы делали это, например, речь о продуктах, с помощью карты лояльности, то мы смотрим, а какие конкретно продукты входили в этот чек. И здесь, если вы будете выбирать один час в неделю, ну или в месяц, там уже смотрите, как у вас по времени, и вы будете анализировать, во-первых, все общие траты с помощью интернет-банкинга, а потом траты, которые вы произвели уже по конкретным точкам, что именно вы купили, то вы действительно сможете провести легкую поверхностную аналитику и понять, что ну вот что-то здесь в этом магазине я перебрал. В следующий раз я куплю там меньше или куплю другое. Потом вы смотрите, вот здесь вот я поддался какому-то импульсу, зашел и купил очень красивый, подходящий кухонному фасаду красный тостер. Ну, не знаю, как бы, может быть, тостерное движение еще развито в нашей стране и в мире, но я считаю, что ну, покупка тостера в период, когда экономика страны находится не в лучшем своем положении, одна из самых неразумных.
Вот. Проще, мне кажется, в духовке хлеб подсушить.
Именно так. Или даже на сковороде, или естественным путем дождаться, когда хлеб, да, станет похож там, на какой-то тост или сухарики. Ну, это, да, не сочтите в обиду владельцы тостеров, да, тем более, если вы их давно уже купили. Это просто как пример, да. У кого-то это тостер, да, это образ, у кого-то это тостер, у кого-то это там лишняя там какая-нибудь, там, не знаю, бутылка чего-нибудь, или там набор кухонной посуды, да. То есть у каждого свои вот эти вот покупки-паразиты, так называемые, да, и вы их сможете отследить. Если у вас нигде не фиксируются никакие покупки, ни в какой программе лояльности, ни расшифровка чека, ни тем более сами покупки на определенную сумму в той или иной точке, что отображается, когда вы платите картой, в любом случае это даже можно запросить, но уж приложение я советую, безусловно, установить, если у вас есть банковская карта. Банковская карта у нас сейчас есть у 78% работающего населения. То есть, ну, это вы, наверное, ну, сложно представить, что у вас есть карта. Такой, в общем, не суть. А если вы будете это делать все кэшем, то, ну, тогда придется каждый раз записывать. То есть вы заплатили, да, вам что-то дали, и вы такие записали. Там тут либо чеки собирать. Ну, то есть это усложняет процесс. Поэтому совет один. Не верить слепо в то, что оплата наличными средствами вам поможет меньше тратить. Тратить вы будете одинаково, но, по крайней мере, вы сможете проводить анализ, если вы будете платить картой. Дальше, следующее заблуждение, когда вам советуют, особенно часто это делают не какие-то там апологеты финансовой грамотности или представители тренингов там, по экономике и личным финансам, а друзья, которые говорят о том, что я вот был в таком-то магазине или там-то, или на каком-то рынке, и там купил практически оптом или мелкооптом тот или иной продукт, который я регулярно потребляю. Например, была какая-то огромная распродажа там, томатов, и я купил 10 килограмм томатов. Вот. И ну, как бы он так это все говорит о том, какой он молодец, да, потому что он в два раза ниже рыночной средней стоимости купил 10 килограмм томатов. Да? Или, например, там пол палета минералки, да, которую ну, он как бы регулярно пьет, и он в ней уверен. И вот здесь вопрос. С одной стороны, да, какой молодец. Он как бы в долгосроке он сэкономил. То есть он обеспечен томатами, да, на длительный срок, минералкой вообще на год, наверное.
Ну как
да.
на длительный, пока они не испортятся.
Вот. И тут возникает момент, значит. А какова гарантия, что он успеет их съесть? А потом, когда проснется в нем жаба, которая будет ему говорить, что на завтрак, обед и ужин нужно делать салат весенний или греческий, или просто есть помидоры в прикуску, посыпая их солью, вот здесь начнется вопрос. Во-первых, он их съест за тот же период, что съедите вы свои 3 килограмма помидоров, а он свои 20. Во-вторых, экономия на длинном сроке не произойдет. Он вбухал деньги в большую партию, пускай с дисконтом 50%, но использовал он эти помидоры не по своему, не в рамках своей модели потребления. Он ее изменил искусственно, потому что ему жалко, что они пропадут. То же самое вопрос с минеральной водой. Вот серьезно, когда вы находили на даче, приезжали, например, после зимнего сезона, на балконе, в машине, еще где-то, в кладовке, закрытую бутылку минералки, и вы ее открывали, оказывалось, что, ну, а что там у нас, СО2, да, ну, а вот как бы... газа там нет, да, но если мы говорим ну, о минералке такой шипучей, потому что, ну, тоже опять-таки, минералка это не консерва с какого-то военного НЗ-запаса, да, она тоже, ну, как бы теряет свои свойства потребительские, и это можно сказать, к сожалению, для любителей покупать мелкооптом касается практически любого товара и продукта, поэтому сейчас, когда опять-таки, еще раз напоминаю, денег мало, думать, что покупая большую партию чего бы то ни было впрок, вы экономите, это все равно риск. Ну, купите даже, вот что вот можно считать абсолютно таким, ну, кроме консерв, ну, какие-то макаронные изделия, да, там, например. Но тоже, опять-таки, существует там влажность меняться, смотря где вы будете хранить. Существуют разные там мошки и тому подобное, да, которые тоже могут изменить потребительские характеристики этого товара. Существуют такие ну, как бы вещи, когда вы, ну, не знаю, вы на диету, вы купите, там, не знаю, 200 пачек макарон, а потом вас ну, пристрелят, и вы что-то сядете на диету какую-то, да, безглютеновую, безуглеводную и так далее. И кому будете их раздавать? Очень много что может поменяться. Тем более у нас сейчас крайне гибкая модель потребительского поведения касаемо продуктов. Поэтому покупать впрок – это не панацея. И вы на долгосроке можете не сэкономить. Но сейчас, прямо здесь и сейчас вы отдадите ну, такую достаточно приличную сумму денег. И, наверное, такая вещь, как быть консерватором, она вытекает из предыдущего совета. То есть есть такой совет. Нужно быть консерватором, покупать, есть, использовать, пользоваться какими-то услугами только там, только тех поставщиков услуг и товаров, к которым вы привыкли. Чушь полная, потому что если вы будете сидеть на одних и тех же продуктах и пользоваться одними и теми же услугами, то вы тогда не узнаете, что на рынке давно процветает конкуренция, и что такой же продукт, такую же услугу можно получить за меньшие деньги и даже с большим качеством. Поэтому консерватором в экономической модели потребления домохозяйства быть не стоит. Пробуйте новое, один раз ошибетесь, а если не ошибетесь, перейдете и будете экономить.
Это время денег. Антон Хоменко, Павел Голубев. До встречи через неделю.
Время денег. На радио «Комсомольская правда», Калининград.